Глава 9. Война окончена. Тот.
Твоя очередь заниматься сортиром.
Дэви кинул мне канистру и звездки. Мы никогда не видели, чтобы спаклы пользовались тем углом, где они выкопали себе нужник, словно вообще свои дела нигде не справляли. Но каждое утро он становился как-то малость больше и вонял хуже прежнего, так что приходилось регулярно засыпать его известью, чтобы, значит, предотвращать вони и распространение инфекций. Надеюсь, хоть с инфекциями оно работало лучше, потому ж с запахом никак.
«Почему твоей никогда не бывает?» — проворчал я. «Потому что па может сколько угодно думать, что как мужчина ты меня лучше, свиная ты ссанина!»
— сияя сказал Дэви.
«Но за главного все равно ставит меня!»
И ухмыльнулся еще вдобавок. Я поплелся к нужнику. Дни шли и шли, пока не прошло полных 2 недели, а потом и больше. Я был жив и как-то справлялся. А она? Она-то как? Каждое утро мы с Дэви ехали верхами в монастырь, и там он надзирал, как спаклы сносят забор и корчуют колючки. А я целый день греб лопатой фураж, которого никогда не хватало, и без особого успеха пытался починить последние 2 водяных насоса. Ну и сортир, потому что очередь была всегда моя. Спаклы молчали, не делали ничего, чтобы спастись. Все 15 сотен. Это мы их, наконец, посчитали. Втиснутые в загон, где я и 200 овец бы не разместил. Прибыла еще охрана, встала поверху каменной стены, просунула ружье через ряды колючей проволоки. Но спаклы все равно не делали ничего угрожающего. Они были живы и как-то справлялись. И весь новый Прентис Таун тоже. Каждый день мэр Леджер рассказывал, чего повидал, пока собирал по городу мусор. Мужчины и женщины до сих пор порознь. Еще новые налоги, еще правила относительно платья, список книг, которые нужно сдать и сжечь, обязательное для всех посещение церкви, только, конечно, не собора. Но вообще-то город опять становился настоящим городом. Магазины открывались, на дорогах опять показались телеги и делибайки, и даже 1 или 2 делимобиля. Мужчины вернулись к работе. Ремонтники ремонтировали, пекари пекли, фермеры возделывали землю, дровосеки секли лес. Некоторые даже сами по собственному почину завербовались в армию, хотя новых солдат было за версту видать, потому что им еще не дали лекарства.
«А знаешь», —
сказал как-то ночью мэр Леджер, и я уже все увидел у него в шуме, не успел он и рта раскрыть. Мысль увидел, как она там образуется, мысль, которой сам не думал, которую не давал себе думать.
«А знаешь, все даже близко не так плохо, как я боялся. Я думал, будет резня. Думал, я умру, а город сожгут. Сдаться и через это спастись был один шанс на миллион. Но, может быть, он в конце концов и не врет».
Он встал и выглянул в бойницу на новый Прентистаун.
«Может быть, война и правда окончена».
«Эй!» На полпути к нужнику пришлось оглянуться. К Дэви подошел какой-то спакл. Он держал свои длинные белые руки вверх и вперед, типа как такой мирный жест, и, подойдя, принялся щелкать и тикать, показывая туда, где спачья группа как раз закончила валить забор. Он щелкал и щелкал, тыча в одной из пустых коры для воды, но понять эти звуки все равно было никак нельзя. Как их поймешь, когда шума нет? Дэви сделал большие глаза, закивал сочувственно, но ухмылка у него была, как всегда, нехорошая.
«Да-да, вам пить охота после тяжелой работы», — сказал он. «Еще бы не охота, как же иначе-то? Спасибо, что напомнили, спасибо вам большое. А в ответ я вам вот что скажу».
И врезал рукоятью пистолета спаклу прямо по лицу. Прямо слышно было хруст кости. Спакл упал наземь, хватаясь за челюсть. Длинные ноги задрыгали в воздухе. Волна щелчков поднялась, прокатилась кругом. Дэви наставил пистолет на толпу. На стене разом взвели ружья. Дула, как по команде, опустились, глядя черными жерлами на спаклов. Те отшатнулись. Только один со сломанной челюстью все извивался и бился в траве.
«А знаешь что, ссанина?»
— задумчиво поделился Дэви.
«Что?»
Я никак не мог отвести глаз от лежащего спакла. Шум трепетал, словно лист, готовый оторваться от ветки. Он повернулся ко мне. Пистолет, естественным образом, тоже.
«Быть начальником! Круто!»
Каждую, буквально каждую минуту я ждал, что вот сейчас рванет. Сейчас все полетит к дьяволу. И каждую минуту ничего никуда не летело. А я искал ее, каждый день искал. Высматривал в бойнице на вершине нашей колокольни, но видел только, как марширует армия и работают мужчины. Ни одного знакомого лица, ни одного знакомого молчания. Я искал ее, когда мы с Дэви ехали в монастырь или обратно. Заглядывал в окна женского квартала, но ни разу не встречал в ответ ее взгляда. Я даже в полглаза рыскал по толпе спаклов. Вдруг она прячется там, у них за спинами. Вдруг сейчас выскочит, выпрыгнет, да и заорет на Дэви за то, что поднял на них руку, а потом это к мне, как ни в чем не бывало. «Эй, я тут, это я!» Да только не было ее там. Не было и все. Я спрашивал о ней мэра Прентиса всякий раз, как встречал, а он в ответ твердил, что мне нужно ему доверять, что он мне не враг, что, ежели я поверю в него, все точно будет хорошо. Но я все равно искал. И не находил.
«Привет, девочка», — прошептал я Ангарет, седлая ее для обратной дороги в конце дня. Я уже куда лучше ездил на ней верхом, лучше разговаривал и лучше читал ее настроение. Мне уже было не так нервно сидеть у нее на спине, а ей ходить подо мной. Утром я дал ей яблоко, а она прощелкала зубами мне волосы, словно я был другой конь. «Мальчик же ребенок», — сказала она, когда я вскарабкался к ней на спину, и мы с Дэви двинулись в обратный путь в город. «Ангарет», — сказал я, наклоняясь всем собой вперед ей промеж ушей, потому что лошади такое любят. Это напоминает им, что все здесь, что табун рядом. Потому ж больше всего на свете лошадь ненавидит быть одной.
«Мальчик же ребенок», — снова сказала она. «Ангарет».
«Иисусе, санина!» — простонал Дэви. «Чего б тебе не жениться на этой едской...»
Он заткнулся посереть фразы.
«Черт его возьми совсем!»
— почему-то прошептал он.
«Ты только глянь!»
Я поднял глаза. Женщины выходили из магазина. Четыре сразу, группой. Мы знали, что их уже выпускают, но только днем, пока мы с Дэви околачиваемся в монастыре, так что возвращались мы всегда в чисто мужской город. Будто женщины, ну, просто слух такой, россказни, призраки. Даже я целую вечность уже ни одной не видел, кроме как в окне или с верхушки башни. Юбки они носили длинные, рукава тоже, длиннее, чем я помнил. И волосы у всех были зачесаны назад и одинаково. Они нервно поглядывали на солдат на улице, на меня с Дэви, потому ж все как один смотрели, как они выходят из магазина на крыльцо, как спускаются по ступенькам. И опять это безмолвие. Опять меня взяло за грудь и потянуло. И даже глаза пришлось вытереть, когда Дэвид точно на меня не смотрел. Потому что ни одна из них не была ею.
«А не поздно!»
— пробормотал Дэви совсем тихо. Явно и сам ни одной женщины не видал уже много недель.
«Им всем еще до заката положено по домам сидеть!»
Все проводили их взглядами. Крепко прижимая к себе свертки, женщины зашагали по дороге к своему кварталу, но в груди у меня все так же тянуло и теснило в горле. Потому что ни одна из них не была ею. И тогда я понял. На всю голову понял, насколько... Мой шум взбаламутился и точно илом налился. Насколько беззастенчиво мэр Прентис пользовался ею, чтобы меня контролировать. Вот же ж... До любого едского дурака уже давно бы дошло. Ежели не сделаю, что они говорят, ее убьют. Ежели попробую сбежать, ее убьют. Ежели учиню что-нибудь на Дэви, ее убьют. Ежели, конечно, еще не убили. Шум почернел. Нет, нет, подумал я. Потому как быть такого не может. Она где-то здесь, на этой самой улице, в другой какой-нибудь четверке. Живи, подумал я. Только, пожалуйста, 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 живи. Пожалуйста, живи. Я стоял у бойницы. Мы с мэром Леджером ели ужин. Выглядывал ее и старался не слышать рева.
Потому что мэр Леджер был вообще-то прав.
Там внизу столько мужчин, у кого лекарство уже вышло из организма, что отдельных шумов уже и захочешь, не услышишь. Это примерно как расслышать одну единственную каплю воды посреди реки. Шум здесь превратился в один оглушительный вал, в стену звука, где все так перемешано, что различить можно только рев, 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 рев. Но к этому можно в некотором роде привыкнуть. Слова и мысли и чувства мэра Леджера, бурлящие в его собственном сером шуме, почему-то куда больше отвлекали.
«Совершенно верно», — заявил он, похлопывая себя по животу. «Человек способен к мышлению, толпа — нет. А армия — да, только если за место мозга у нее есть генерал».
Это он как раз в бойницу выглянул рядом с моей. Через площадь ехал мэр Прентис. А за ним мистер Молот, мистер Тейт, мистер Морган и мистер О'Хэ. Все слушали, а он отдавал им приказы.
«Внутренний круг», — прокомментировал мэр Леджер.
Уж не зависть ли проглянула у него в шуме? Мэр внизу тем временем спешился, отдал поводья мистеру Тейту и вошел в собор. И двух минут не прошло, как в замке послышался ляск, и мистер Коллинс отворил дверь.
«Президент хочет видеть тебя!»
«Одну минуточку тут!»
Мэр открыл один из ящиков и заглянул внутрь. Дело было в подвале собора. Мистер Коллинс только что не спустил меня туда по лестнице, что в углу главного холла. Я стоял и ждал, раздумывая, что за это время останется от моего ужина, брошенного наедине с мэром Леджером. Мэр Прентис проверил еще один ящик.
«Президент Прентис!»
Поправил он, не удостоив меня взглядом.
«Постарайся уже это запомнить».
Он, наконец, выпрямился.
«Когда-то тут хранили вино. Куда больше, чем требуется для причастия».
Я ничего на это не сказал. Он с любопытством взглянул на меня.
«Ты что же, не собираешься спрашивать?»
«Об чем?»
«О лекарстве тот».
Он легонько стукнул кулаком по ящику.
«Мои люди изъяли все до последнего грана из каждого дома в новом Прентистауне, и теперь оно все здесь».
Он вытащил изнутри флакон таблеток, сковырнул крышку и взял крошечную белую пилюлю двумя пальцами.
«Ты никогда не задумывался, почему я не дал лекарства тебе и Дэвиду?»
Я перемялся с ноги на ногу.
«В наказание?»
Он покачал головой.
«Мистер Леджер все еще крутит пальцами?»
Я пожал плечами.
«Бывает. Немножко».
«Они изготовили лекарство», — сказал мэр, «а потом стали в нем нуждаться».
Он показал на ряды и ряды коробок и ящиков.
«И если весь запас того, что им нужно, теперь у меня...»
Он опустил пилюлю обратно во флакон и повернулся ко мне, улыбаясь во весь рот.
«Вы чего-то хотели?»
— промямлил я.
«Ты и правда не знаешь?»
«Чего не знаю?»
Он помолчал и вдруг выдал.
«С днем рождения, тот!»
Я раскрыл рот, потом раскрыл еще больше, хотя куда уж.
«Он был 4 дня назад. Удивительно, что ты даже не заметил», — сказал он.
«Сам себе не верю. Я совершенно о нем забыл».
«Никаких особых празднований», — заметил мэр. «Мы ведь оба знаем, что ты и так уже мужчина, правда?»
И снова я бросил в шум картинки с Аароном.
«Ты очень впечатляюще проявлял себя эти последние 2 недели».
На картинке мэр даже не взглянул.
«Я знаю, для тебя было мучительно не знать, что с Виолой, и чему можно верить, а чему нет». «Не знать? Как тебе себя вести, чтобы она оставалась в безопасности?»
Его голос жужжал у меня прямо в голове, осматривался, изучал, обыскивал.
«Но ты все равно упорно работал и даже оказывал на Дэвида благотворное влияние».
Я невольно подумал о том, с каким удовольствием избил бы Дэви Прентиса в кровавую кашу. Но мэр Прентис только сказал:
«В награду я принес тебе два запоздалых подарка на день рождения».
Мой шум взметнулся. «Мне дадут ее увидеть?»
Он улыбнулся, словно ожидал этого вопроса. «Не дадут. Но я обещаю тебе тот, что в один прекрасный день, когда ты научишься, наконец, мне доверять, научишься понимать, что я желаю этому городу и тебе только добра, в этот прекрасный день ты увидишь, что я действительно достоин доверия».
В наступившей вслед за этим тишине я слышал свое дыхание. Он почти сказал, что с ней все в порядке. Почти.
«Нет, свой первый подарок на день рождения ты заработал сам. С завтрашнего дня у тебя будет новая работа. Все еще с нашими спачьими друзьями, да, но ответственности больше. И вообще, это важная часть нашего нового общества».
Он глубоко заглянул мне в глаза.
«Эта работа поможет тебе подняться очень высоко, Тодд Хьюитт».
«Прямо до самого вождя людей?»
— осведомился я, несколько более саркастично, чем ему бы, наверное, хотелось.
«Вот именно», — кивнул он.
«А второй подарок?»
Я все еще надеялся, что это может оказаться она.
«Мой второй подарок, Тодд. Сейчас, когда ты окружен со всех сторон этим вожделенным лекарством...»
Он широким жестом обвел ящики.
«Это не дать тебе его».
Я поджал губы. Но он уже шагал в мою сторону, словно покончив со всеми разговорами. И вот в ту секунду, как он проходил мимо... «Я есмь круг, и круг есть я», — прозвенело у меня в голове. Один раз, одна единственная фраза, но прямо из центра меня, из центра того, кто я вообще такой. Я аж подскочил.
«Почему я это слышу, если вы сами принимаете лекарства?»
— вскинулся я. Но он лишь улыбнулся лукаво и исчез на лестнице, оставив меня в одиночестве. «Ну, с прошедшим днем рождения. Чего?» «Я Тодд Хьюитт», — думал я, лежа в постели и таращась в темноту. «Я Тодд Хьюитт, и 4 дня назад я стал мужчиной». Никакой разницы вообще-то. Все это ожидание, с ума сойти, какая важная дата, а я, поди ж ты, все тот же старый, глупый, едский Тодд Хьюитт, бессильный хоть что-нибудь сделать. Бессильный даже себя самого спасти, а не то, что ее. Тодд Йетский Хьюитт, да. И вот пока я лежал в темноте, а Мерледжер храпел у себя на матрасе, я услышал тихонький хлопок где-то там, далеко, снаружи. Видать, какой-то дурень-солдат выпалил из своего ружьища бог весть почему или кому. И именно в этот момент подумал. Подумал, что как-то справиться недостаточно. Остаться в живых недостаточно, если ты едва живешь. Они будут играть со мной ровно столько, сколько я им позволю. А она тем временем где-то там. Она сегодня могла быть где-то там, и я ее найду. Первый же шанс, который мне выпадет, я им воспользуюсь, и я ее найду. А вот когда найду... И тут я заметил, что мэр Леджер больше не храпит.
«Вам есть чего сказать?» —
спросил я у тьмы. Но он снова захрапел, и шум его был серый и спутанный, и я подумал, уж не привиделось ли мне.